Издательство «Эксмо». Фёдор Розаков. Богини советского кино. Великолепная Люся. Людмила Гурченко. Людмила Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. В семье она была единственным ребенком. Ее отец, Марк Гаврилович Гурченко, в молодости учился в музыкально-драматическом институте, профессионально играл на баяне. Вместе со своей женой, Еленой Александровной Симоновой, когда они познакомились, ей было всего 16 лет, и она училась в школе, он выступал как баянист на различных массовых мероприятиях, школьных утренниках. Поэтому, по словам самой Гурченко, она родилась в музыкальной семье. Вспоминает Людмила Гурченко. «Имя свое я получила за 2 часа до рождения. Испуганный папа отвез маму в роддом, что был на Пушкинской улице, а сам, на нервной почве, побежал в кино. Тогда на экранах с огромным успехом шел американский приключенческий фильм «Акулы Нью-Йорка». Герой фильма, красавец Алан, совершает чудеса. Спускается по канату с самолета на крышу несущегося поезда, в котором увозят его похищенную возлюбленную, прелестную Люси. После сеанса потрясенный папа примчался в роддом и срочно передал маме записку. «Лель, детка моя, если в меня будет орел, назовем Алан. Если девочка, хай будет Люси». Семья Гурченко в те годы жила в доме номер 17 по Мордвиновскому переулку, в подвальной комнатке. Туда и привезли новорожденную. В 1941 году, когда грянула война, отец семейства ушел на фронт. Маленькая Люся осталась с мамой в Харькове. 24 октября 1941 года в город вошли фашисты. Как вспоминала Людмила Гурченко, главным местом всех событий в городе был наш Благовещенский базар. Здесь немцы вешали, здесь устраивали показательные казни, расстрелы. Я не могла смотреть, как выбивают скамейку, и человек беспомощно бьется. Первый раз я еще ничего не знала. Я не знала, что такое казнь через повешение. И смотрела на все с интересом. Тогда мне стало нехорошо. Что-то снизу поднялось к горлу, поплыло перед глазами, чуть не упало. Потом я уже все знала. Я боялась повторения того состояния. Я уткнулась лицом в мамин живот, но вдруг почувствовала, как что-то холодное и острое впивается мне в подбородок. Резким движением мое лицо было развернуто к виселице. «Смотри, запоминай». Эти красивые гибкие плетки, похожие на театральный стек, мне часто потом приходилось видеть. Их носили офицеры. Тогда мне было 6 лет. Я все впитывала и ничего не забыла. Я даже разучилась плакать. На это не было сил. Тогда я росла и взрослела не по дням, а по часам. 15 февраля 1943 года Харьков, наконец, был освобожден Красной армией. Однако уже через 2 недели немцы вновь захватили город. Их власть после этого продержалась до 23 августа. А 1 сентября Людмила пошла в 1 класс 6-й Харьковской школы. Что вспоминает она о тех днях? «Маме было не до меня. Жива, здорова, не болею — это главное. А что там у меня внутри? Этим никто не интересовался. Маме я была непонятна. А если и понятно, то сильной схожестью с папой, которая ее раздражала. Оба идиоты», — вырывалось у нее. Мама устроилась в кинотеатр имени Дзержинского работать ведущей джаз-оркестра, который играл публике перед сеансом. И я после школы в кино. С собой приводила полкласса. Фильмов было мало. Их так подолгу крутили, что бывало один и тот же фильм мы смотрели раз по 50. Сколько раз я видела фильмы «Аринка», «Иван Грозный», «Истребители», «Два бойца» и, конечно, «Большой вальс». Первый раз после этого фильма я поняла, что мама была права, когда говорила папе, что Люся — девочка некрасивая. Да, она права. Все так. Карла Донор мне показалась такой чудной. Я поняла несовместимость своих полетов и реального отражения в зеркале. На время я даже перестала подходить к нашему волнистому зеркалу. Осенью 1944 года 9-летняя Люся Гурченко сдавала экзамен в музыкальную школу имени Бетховена. На экзамене она спела строгим экзаменатором 2 песни. про Витю Черевичкина, и встретились мы в баре ресторана. Ее выступление было настолько трогательным, что преподаватели единогласно зачислили ее в первый класс музыкальной школы. В сентябре 1945 года в родной Харьков с фронта вернулся отец Люси. Вот как она сама вспоминает тот день. «Все эти годы я ждала папу. Столько раз по-разному рисовала себе его приезд с фронта, а теперь все. Его голос, и его поза, и серая ночь, и жалкая, испуганная мама — все-все-все не соответствовало чуду, которое я связывала со словом «папа». Схватил меня на руки, подбросил в воздух. У-у-у, як выросла. Якая богинька стала моя дочурка. Усю войну плакав за дочуркою. И залился горькими слезами, что мою дочурку, мою клюковку мать превратила в такого сухаря, в такую сиротку. Отец Гурченко устроился работать сначала завхозом в библиотеку имени Владимира Короленко, а затем вспомнил прошлое, взял в руки баян и стал выступать с концертами. Летом 1953 года Гурченко окончила 10 классов в 6-й Харьковской школе и собралась поступать в местный театральный институт. Однако отец настоял на том, чтобы его дочь поступала в театральный только в Москве. «Иди в жарь, як следует», — заявил он дочери. «Никого не бойся, иди и дуй свое». Так 17 лет от роду героиня нашего рассказа оказалась в столице. «Мы вышли на площадь Курского вокзала», — вспоминает она те дни. «Я двигалась в каком-то нереальном заторможенном состоянии, оглядываясь по сторонам, ревниво отмечая столично-провинциальные контрасты. Метро. О, сколько я о нем слышала и в хронике видела. Доехали до станции Комсомольская. На Ярославском вокзале сели в электричку, сошли в Мамонтовке, где в деревянном домике находилось общежитие в ГИКа. И только здесь с ужасом обнаружили, что в поезде, под головой, я оставила свою крокодиловую сумку. Вот и вся моя деловитость. Помню интонацию проводника. «Товарищи, наш поезд...» Помню, как душа подпевала торжественной музыке, которая грянула при въезде в Москву и вызвала счастливые слезы. А то, что паспорт, аттестат, деньги остались под подушкой, разве это главное? Жалко было только одного папиного подарка — бронзового зеркальца с ангелом. На вокзале мы долго искали дежурного. Потом составили подробную опись всех вещей, находящихся в сумке, а потом нам ее вручили. Все на месте. Сегодня вряд ли бы что-то вернули, не те времена. Фёдор Розаков. Экзамены Гурченко решила сдавать сразу в три института одновременно. В ВГИК, в Щукинское училище и в ГИТИС, на курс оперетты. В последнем она успешно прошла два тура, однако дальше решила не идти. Как она сама затем призналась, «Мне было ясно, что я там уже не появлюсь. Я там не та, теряю свободу, теряю свою индивидуальность». Так же блестящей, как в ГИТИСе, она сдала экзамены и в двух других институтах — в Щуке и в ВГИКе. Вот что она пишет об этом. «Когда же секретарша в ВГИКе вышла с несколькими экзаменационными листочками, и я услышала свою фамилию, «О, такого счастья не может быть!» — была первая моя мысль. Наверное, это моя счастливая однофамилица. Но вот второй раз я услышала свою фамилию — нет, вроде ошибки нет». Мне теперь кажется, что это было самое счастливое мгновение в моей жизни. Когда все самое прекрасное, доброе, светлое, чистое, романтическое, оптимистическое слилось воедино и вместилось в одной короткой фразе. Я стала студенткой Института кинематографии. Сбылась мечта. Будучи с детства достаточно влюбчивой, Гурченко и в ВГИКе не изменила этому правилу. Тем более, что выбор в институте был богат. Чернявых орлов было хоть пруд пруди, поэтому она влюблялась буквально на каждом шагу. Прошел красавец, сердце тут же ёкало. Однако все эти увлечения были из разряда мимолетных, и только на втором курсе к ней пришло настоящее чувство. Она влюбилась в молодого, 32 года, но уже известного кинорежиссера Василия Ордынского. Тот даже собирался снимать ее в главной роли в фильме «Человек родился». Ее партнером должен был стать Олег Ефремов. Но в дело вмешались интриги. В итоге эти роли достались другим актерам — Ольге Бган и Владимиру Гусеву. После этого роман Гурченко и Ордынского закончился. В своем первом художественном фильме Горченко снялась в том же 1955 году, когда училась на втором курсе в ГИКа.